«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Люди совершают ужасные поступки, и часто они не способны объяснить их причину даже самим себе. Откуда в нас столько зла? Откуда в нас столько ненависти и неприятия друг друга и даже самих себя? Обсудим эту тему с тем человеком, который должен об этом знать почти все, если вообще не все, пастором церкви Кэллоуэй Чэпел и часовни на Голгофе Борисом Козыревым, нашим большим и близким другом. Несмотря на ту ненависть, которая в нас кипит, но не к тебе. Тем не менее, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Привет тебе, Борис Козырев.
Добрый день.
Надеюсь, сегодняшний эфир будет, как всегда, интересен и насыщен полезной информацией, как все эфиры с тобой, которые происходят у нас на Tales Media.
Ты пытаешься справиться с тем злом, которое в моем сердце должно быть.
Или в моем сердце, знаешь, пытаюсь его побороть какими-то комплиментами, которые я говорю себе. Ну, правда, слушай, как часто тебе, пастор церкви, светский человек, или, может быть, знаешь, мне даже на самом деле немножко неудобно говорить светский человек, наверное, не воцерковленный что-то, да, вот так вот, потому что у нас есть вера у многих людей, даже которые вроде бы в церковь не ходят. Светскими нас назвать сложно. Как часто тебе задавали люди вопрос и бросали тебе, знаешь, вот, ты пытался им о Христе, о любви там говорить, а они тебя, да нет, какая любовь, какой Христос, какая вера в Бога, какая церковь. В мире столько зла. Почему-то обычно при этом они сами себя исключают из этого всего, да? Ну, как часто такое было в твоей жизни?
Ну, это довольно распространенное возражение против веры, против допущения, я бы сказал, что существует какой-то личностный и добрый Бог в этом мире. Может, я не знаю, не помню, насколько часто это именно в таких личных беседах было, но это очень распространенный аргумент в интернете. То есть как можно верить в Бога, если в мире столько зла, если люди настолько вот жестокие такое творят? Это, конечно, аргумент достаточно частый.
Ну, ты знаешь, это ведь не только аргумент против Бога и против церкви, когда мы пытаемся кого-то евангелизировать с тобой, да, затягивать в наши секты. С тобой. Это же ведь просто та вещь, которая людей ужасает. Там, да. Буквально вчера я общался с одной девушкой даже целых 4 часов. И она прям, знаешь, она держала в руке книгу одну. Слушай, я даже не помню, как называется автор, я тебе сейчас скажу. Может быть, ты слышал или читал эту книгу. Зовут Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Это, у нее даже есть экспозиция в музее ГУЛАГа этой женщины. Ну, и она, девушка это, в смысле, а не Ефросинья, но читая эту книгу, она поражалась и негодовала, и никак не могла принять рассказ этой женщины про ее как бы нахождение в ГУЛАГе. Ее прям, знаешь, она не могла смириться с тем, что как вообще может быть в мире столько зла, откуда в людях столько вот этого всего, да? А почему они делают необъяснимо злые поступки? Зачем? Я закончил, да.
Я не услышал вопрос.
Ну, это такая реплика, знаешь, которая предполагает...
Да, я согласен, что это не только, как бы, если создалось впечатление, что это в моих глазах только какая-то такая отмазка, чтобы не верить в Бога, или вот такой вот интеллектуальный аргумент против существования Бога. Нет, безусловно, сталкиваясь со злом, либо лично, либо читая о том, о каких-то чудовищных злодеяниях и о расчеловечивании человека, то есть люди, в принципе, склонны все-таки себе создавать какую-то иллюзию или какую-то... Вот, ну, им хочется думать о себе, в том числе, о себе как о представителе человеческого рода, хорошо в целом. Да, то есть там какие-то недостатки признавать, но все-таки предполагать, что ну, так, в целом где-то в глубине мы, в общем, все хорошие. Или, по крайней мере, большая часть хорошая. Может быть, есть какие-то отдельные там, неправильные люди, которых надо изолировать от общества. А так в целом все хорошо. И когда человек сталкивается с этой бездной, открывающейся внутри, а еще страшнее Это-то ладно, знаешь, почитать книгу, там мне самому иногда, я когда сталкиваюсь с какими-то описаниями бессмысленной жестокости, вот этого бессмысленного такого совершенно зла, мне хочется просто вот отстраниться как-то так, на паузу поставить, да?
Жизнь вообще на паузу поставить.
Ну, по крайней мере, вот как-то ограничить эту информацию. Не, хочется не знать об этом. Но, наверное, еще страшнее бывает, когда люди в себе обнаруживают такое вот совершенно неожиданное зло, то есть обнаруживают, что их мнение о себе, оно было сильно так, в лучшую сторону преувеличено. То есть совсем
Слушай,
другое
тут
место.
я тебя перебью ненадолго. Друзья, я напоминаю о том, что мы говорили сегодня с Борисом Козырем, пастором церкви Calvary Chapel, Часовни Голгофы, Петербург, о том, откуда у людей столько зла. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И помните, что в описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на мой YouTube-канал, на котором периодически появляются всякие интересные видосы. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик под любым из них, чтобы получать уведомления о новых видео. И вторая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы вкладываете, именно вкладываете в него свои средства, вкладываете в то, что мы развиваемся, и каждый месяц мы имеем много миллионов просмотров, между прочим, благодаря именно вам. Слушай, тут же разговор еще и о норме, наверное, уместен немножечко, да, потому что мы с тобой знаем, что существуют всякие вот эти неадекватные люди, которые совершают необъяснимо злые поступки, ну, насильники, убийцы, там, всякие маньяки, да, и там собираются всякие умные люди, головастые в очках и белых халатах, которые назначают их психически ненормальными людьми, и, соответственно, их не сажают в тюрьму, а их отправляют в психбольницу. Но при этом мы с тобой знаем, что есть такие же необъяснимо злые поступки, и в результате исследования этих людей в белых халатах, да, они назначают их, ну, здоровыми. То есть они здоровы, по мнению психиатрии. Но при этом вот необъяснимо, ну, как-то вот почему-то они делают гигантское зло.
Ну, на самом деле здесь сразу много вопросов поднимается. Во-первых, встает вопрос, откуда мы знаем о норме, вообще о норме. Да, то есть понятно, что любой человек склонен себя защищать, это можно объяснить вполне естественными причинами. А откуда у нас берется представление, что вот так поступать вообще нельзя? Да, то есть что это вообще действительно является злом? А на мой взгляд, как ни крути, это очень серьезный аргумент в пользу Бога, в пользу того, во что мы верим, потому что именно вот объяснение, откуда берется это представление, что должно быть по-другому, то есть казалось бы, вообще-то на самом деле, если честно смотреть на историю, на окружающую действительность, не знаю, читать там уголовную хронику, то нормой является как раз вот такое вот неадекватное поведение. То, что мы называем неадекватным каким-то жестоким поведением, это должно быть нормой. Там каждый выживает как может, ради своего выживания готов кого угодно там убивать. Такое, если он силен чего-то добиться, то почему бы этого и не делать?
Я тебя перебью на секундочку, да? Правильно я тебя понимаю, что если мы признаем себя просто высокоразвитыми обезьянами,
Ну да.
да, то, что вот это происходит, это вполне нормальное поведение
Борьба за
нормального
выживание,
животного.
да, выживает сильнейший и все такое. То есть, как бы это просто вот проверка, кто из нас наиболее приспособлен и может всех остальных задавить там и так далее. Это вроде не объясняет именно какого-то стремления к такому бесполезной жестокости. Тут тоже вопрос, действительно, откуда это берется? То есть, когда ты вроде даже пользы от этого никакой не получаешь, не то чтобы там просто убиваешь, чтобы там, знаю, заработать или там что-то такое получить для себя, а просто люди, которые наслаждаются своей жестокостью, ну, тоже можно это было бы объяснить, что они демонстрируют, что они будут способны на такое, чтобы все их боялись, соответственно, там чего-то добиться. То, что мы это не воспринимаем как норму, это на самом деле очень интересно. То, что это нас вызывает ужас, отторжение и отвращение, показывает, что где-то вот в нас вложено представление о том, что должно быть по-другому. Что это действительно, что есть добро, есть зло. Я пока ни разу не встречал какого-то логичного объяснения, откуда это представление у нас взялось. Это один момент. Другой момент, что дальше люди неизбежно сталкиваясь вот с этим вот совершенно каким-то неадекватным, неконтролируемым злом, жестокостью и так далее, они должны как-то это себе объяснить, неверующие люди. Да, и дальше уже вот идут самые разные теории, аргументы, какие-то вот попытки это как-то рационализировать, объяснить. Да, один из таких аргументов, один из способов – это объявить психическими отклонениями все, что не укладывается в какую-то вот общественную мораль. Действительно, медицинскими какими-то свидетельствами это не подтверждено. То есть понятно, что есть люди с поврежденными мозгами, есть люди, которые действительно психически неадекватно не контролируют себя, но да, практика, опыт, наблюдения показывают, что совершенно адекватные, психически нормальные, вменяемые люди.
Как будто бы.
А?
Как будто бы психически нормальные.
Ну, в смысле, что с медицинской точки зрения, да. У них никакого диагноза им поставить невозможно. И с точки зрения судебной, они признаются вменяемыми, отвечающими за свои поступки. При этом они способны на чудовищное зло, на чудовищную жестокость каких-то обстоятельств. Дальше появляются другие всякие варианты, как это объяснить, там, воспитанием, не знаю, там, какими-то травмами детства, еще чем-то таким, то есть там обстоятельствами, опять же, не мы такие, жизнь такая, то есть разные какие-то варианты, чтобы как-то вот это вот рационально себе объяснить, и тем самым, понимаешь, когда человек находит какое-то, как ему кажется, рациональное объяснение происходящему, он чувствует себя в большей безопасности. То есть тогда ему кажется, что он понял правила игры. Если человека там хорошие условия поместить, то он такого делать не будет. Ну, может, мы сейчас не можем всех хорошие условия поместить, но, по крайней мере, понятно, к чему надо стремиться, вот там, как с этой проблемой бороться.
Но это же бихевиоризм, если не ошибаюсь.
Пример, да. Это, я говорю, это один из подходов, каким пытаются как-то вот эту проблему рационализировать. На мой взгляд, это пока все очень такие провальные попытки с каких бы сторон к этому не подходить, все равно мы неизбежно обнаруживаем, что что-то повреждено в человеке в целом, что-то вот внутреннее такое есть в человеке неправильное. И тот факт, что мы понимаем, что это неправильно, хотя это во всех людях повреждено, подсказывает нам, что есть какой-то высший замысел, есть Божий замысел, вот этот замысел творения, которому мы не соответствуем, то, что мы называем грехопадением человечества, то, что мы называем человеческой испорченностью.
Угу. Знаешь, есть один сериал, который я очень люблю. Я его смотрел там 2 раза или 3 раза уже. И, может быть, через несколько лет посмотрю еще раз.
Угу.
Американский сериал, который называется «Прослушка». Это сериал про борьбу с полицейских с наркомафией в Балтиморе,
угу.
Там, в Соединенных Америке. И он очень такой, знаешь, почему я его люблю, потому что он очень честный и реалистичный.
Uh-huh.
Прям такой, знаешь, без игры. Ну, вот, и там вот эти все наркодельцы, ну, и все те, кто имел какое-то отношение к этому бизнесу, они, даже которых, короче, ну, представь ситуацию. Кто-то накосячил, да, вот в этой структуре, и его ведут убивать. И когда его ведут убивать, он вполне себе нормально реагирует на то, что сейчас его чпокнут, я извиняюсь, да, в голову дам, да? Просто просит сделать это, как бы, можете там, я не знаю, как-нибудь это сделать так, чтобы это было красиво, там, не знаю, или там, не знаю, или, может быть, сообщить моим родственникам, что меня убили, да, то есть он даже ни капли эмоций, страха не показывает. А почему? Потому, там есть такой рефрен в этом сериале, знаешь, это всего лишь игра, то есть, ну, это игра, да, это игра, мы все играем в эту игру, в этой игре есть правила, и, соответственно, париться по поводу того, что тебе сейчас голову отрежут, или выстрелят тебе в голову, или отрежут тебе руку-ногу, пытая, да, выведывая что-то, как бы, ну, это не имеет смысла.
Угу.
Понимаешь, о чем говорю, да? Люди воспринимают зло как некую, не то что нормальность, но как некий пункт в игре. То есть мы играем, и в этой игре обязательно будет присутствовать насилие, смерть, убийство.
Uh-huh.
И сложно по этому поводу, не нужно и глупо по этому поводу какие-то эмоции выражать. Вот такой же тоже взгляд есть.
Ну, это просто одна из попыток человеческих, опять же, приспособиться. То есть, если ты не можешь, если ты понимаешь, что ты не можешь изменить вот эту данность, то, что будет происходить, вот это вот зло, то, по крайней мере, то научись как бы с этим жить. Да, то есть это, ну, вот, можно это к стойкам там проследить или еще к кому-нибудь, да, то есть там какая-то попытка смириться с неизбежным заранее, чтобы встретить его достойно. Хотя и в этой ситуации все равно, понимаешь, это как бы человек определяет для себя, что ну, вот этот уровень насилия, вот этот уровень жестокости, он неизбежен, поэтому я начну воспринимать его как норму. И в его рамках, пока за эти рамки никто не выходит, я ну, не буду особенно возмущаться. Это, в общем-то, универсальный такой тоже подход. То есть мы все, наверное, давно бы сошли с ума, просто читая новости или там, слыша о том, что происходит в мире, если бы не решили для себя, что ну вот ну, такой он этот мир, куда деваться-то.
Угу.
То есть до какого-то уровня я даже не буду реагировать, потому что иначе просто невозможно будет существовать.
Ну смотри, подожди, я опять перебью. То есть ты считаешь, в самом начале нашей передачи ты говорил о естественном отвращении и неприятии зла, да, и жестокости.
Да.
А тут же ты говоришь сейчас о том, что можно сделать некое волевое усилие, чтобы не реагировать на очевидную жестокость, на очевидную бесчеловечность, расчеловечивание других людей, и в том числе попытки себя расчеловечить. Как будто я могу ну, вот так сделать.
Нет, так невозможно сделать, но тем не менее человек адаптируется. Человек очень такое существо, которое может ко многому адаптироваться, приспособиться. И мы, в общем-то, научились жить вот в этом испорченном, разрушенном мире до какой-то степени. То, что... То есть, наверное, возможно расчеловечить себя до такой степени, да, то есть вот то, что Библия называет сожженной совестью, когда тебя уже вообще ничего не будет беспокоить, кроме личной безопасности, и ты уже как бы там, да, то есть ты будешь пытаться как-то себя сохранить, наверное, но не будешь реагировать ни на какое зло, потому что ну, уже все равно. Вот. Но это уже действительно крайняя степень деградации, в основном все-таки люди до этого не доходят, они просто понижают болевой, ну, как бы, точнее, повышают болевой порог, да, то есть приучают себя к тому, что вот, все равно никуда не денешься, это будет, значит, просто надо научиться терпеть. Но рано или поздно происходит что-то, что этот порог пробивает, и человек как бы, ну, говорит, ну, это уже вот ни в какие ворота не лезет, ну, это уже просто не укладывается даже в то, что я решил или научился считать неизбежно.
Угу.
Вот. И все равно, понимаешь, сериал сериалом, а вот в жизни, мне кажется, что люди рассуждают там спокойно, пока это их напрямую не касается, но в какой-то момент они, эти их вот выстроенные какие-то рассуждения, они рассыпаются, потому что зло остается злом.
Смотри, нет, ты не прав. Я с тобой поспорю. Скажем так, помнишь, как было написано, есть у меня один человек, не помню, в духе или реально, да?
Mm-hmm.
Вот такая же история, я тебе расскажу, что есть у меня человек один, ну, вот, который рассказывал про свой опыт соприкосновения с криминалом,
mm-hmm.
ну, так, в таком же стиле, как апостол Павел, да? И когда у него были всякие проблемы, в том числе там, серьезное физическое насилие в его адрес и какие-то серьезные проблемы с криминалитетом, он по этому поводу не выражал никаких эмоций, потому что, как бы, потому что он объяснял это всего лишь простым, ну, такие правила игры. Ну, то есть, если я в этом бизнесе нахожусь, то, очевидно, когда-нибудь ну, ко мне тоже будут применять насилие.
Ну, хорошо, да. Ну, наверное, человек может... Я говорю, что мы очень много себе можем объяснить, и пока мы верим в свои объяснения, мы не будем остро реагировать на происходящее зло. То есть, если мы... Ну, почему люди и пытаются? Я же говорю, почему вот... Откуда у человека такая тяга как-то рационализировать зло, объяснять, что жертва сама виновата, или действительно правила игры такие, или с этим миром все равно ничего не поделаешь, надо как-то приспосабливаться, или еще что-то такое, или вот все эти теории там, про психические отклонения, про плохое воспитание. Потому что если ты можешь себе это объяснить, и ты веришь в свои объяснения, тебе проще справляться с эмоциональными этими переживаниями, на этот счет собственной совестью и с чем-то еще, и с ощущением, что мир сошел с ума. То есть вот это ощущение, что мир сошел с ума, оно тяжелое ощущение. Поэтому хочется как-то убедить себя, что ну, не, совсем, не то, что сошел с ума, просто ну, вот правила игры такие.
Спасибо тебе большое.
Новая нормальность.
Новая нормальность, да. Новая нормальность. Новый мир. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции. Сейчас я ваши комментарии некоторые уже почитаю. Они очень интересные. Я надеюсь, что Борис Козырев, пастор церкви Калуэла Чепелла, часовня Голгофе, город Санкт-Петербург. Он сейчас, кстати говоря, расскажет, где его найти. Можно поймать, так сказать, залатка на пиджака и с ним лично поговорить о добре и зле в этом мире.
Пиджак – это маловероятно, да, это редко.
Но, тем не менее.
Да.
В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, проходите туда, подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик под любым видео, которое там уже есть, чтобы получить уведомления о новом контенте, который там время от времени появляется. Вторая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верни мир». Я напоминаю о том, что мы существуем только благодаря тому, что вы вкладываете свои средства, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров в социальных сетях наших видео, а ежемесячно мы имеем просмотров, ну, не знаю, там, от 7 до 17 миллионов в разные месяцы, бывают по-разному. Пожалуйста, участвуйте в этом деле и помогайте нам дальше развиваться. Смотри, я почитаю некоторые комментарии, уже есть, которые... Например, смотри. Ольга Сибгатулина, простите, здравствуйте. Интересно, в каких людях? Расскажите, откуда у вас столько зла? Спрашивает Сибгатулина. Ольга, просто вы задали этот вопрос, и вы люди, и в доступе для анализа. Сергей Лебедев, а разве добра нет? И вот второй комментарий Сергея Лебедева еще более интересен. И третий тоже. Разве добро и зло не шагают нога в ногу? И дальше, согласитесь, без света и тьмы нету. Я думаю, я паузу сделаю сейчас, потому что это очень важно, мне кажется, в рамках христианского мировоззрения.
Опять же, это один из способов вот объяснить себе все происходящее, что есть некое равновесие, есть некие там вот эти вот равноправное добро и зло, друг без друга существовать не могут. То есть это опять же, понимаете, вот все, ну, как бы нам нужно как-то себе объяснить, откуда, то есть если мы честно признаем, что зло есть, что оно реально, и мы его воспринимаем как зло, нам надо объяснить, ну как же так получилось. Ну вот можно выдвинуть предположение, что это, опять же, неизбежно для того, чтобы было добро. Да, то есть они друг без друга не могут, поэтому, чтобы был свет, нужна тьма. Это неправда.
Ну, то есть, пока тебе в морду не ударят, да, ты не почувствуешь себя любящим.
Нет, дело не в этом. Тут как раз можно объяснить себе, что ну, вот это было неизбежно для того, чтобы... То есть вот какой-то есть закон вселенского равновесия, и мне должны были ударить, чтобы кто-то в этот момент подал милостыню старушке там, или что-нибудь такое. Да? Ну, как, это я понятно, что я примитивизирую, я уверен, что наш слушатель гораздо глубже это все понимает и мог бы изложить, но в примитивном изложении примерно так. Христианское мировоззрение утверждает, что это не так, совершенно не так. Тьма и свет не нуждаются, то есть они не нуждаются друг в друге. Тьмы нет там, где есть свет. А свет совершенно не нуждается во тьме. А на самом деле, это, как, ну, в принципе, любая элементарная физика говорит о том, что как бы мы ни утверждали, что свет только во тьме виден, это неправда. Свет виден просто потому, что он есть. Никакого равновесия добра и зла, никакой вот этой взаимной необходимости добра и зла не существует. Существует добро. Потому что есть Бог, который по природе своей есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И он есть добро, и в нем нет никакого зла. И существует то, что выпадает, то, что пытается вырваться как вот из его замысла, изменить его замысел, пойти против его замысла. И это на самом деле становится злом. И есть ли в людях добро? Безусловно, потому что мы созданы по образу Божьему. Мы искалеченные, мы разрушенные. Это не значит, что мы одно сплошное зло. Все пропитано в нас, с точки зрения христианского, опять же, как, по крайней мере, такого основного, может быть, христианского подхода, в нас все так или иначе этим злом затронуто, искажено и так далее. То есть мы не можем выделить какой-то кусочек, сказать, что а вот здесь вот одно сплошное добро, все чисто, никакие мотивы чисты. То есть мы можем делать очень что-то хорошее, но если мы покопаемся в мотивах, в желании, там, чтобы нас заметили за это добро и так далее, это, ну, мы обнаружим много чего интересного. наших мотивов. Вот, поэтому мы не утверждаем, что в мире одно только зло, жестокость там, и так далее. Люди делают немало доброго друг другу, стараются, по крайней мере. Может, не всегда получается, но хотя бы стремятся к этому. Но это не объясняет, откуда в нас берется зло. То есть, еще раз, мне кажется, наиболее убедительным и очевидным то объяснение, которое предлагает Библия, предлагает христианство. И оно, на самом деле, мы еще его не целиком-то и проговорили, потому что, кроме того, что мы считаем, что мы сами повреждены, вот наша слушательница, зрительница спросила, откуда в нас с тобой, ведущих, эту передачу зло, все оттуда же. Мы как раз не отделяем себя. Я пока не отделяю себя от человечества, не отделяю себя от этого мира и не говорю, что я-то вот тут в белом плаще, я тут такой добрый, хороший, а вот вас, слушатели, зло, потому что, ну, не знаю, вы там в церковь не ходите, например. Нет, не в этом дело. Мы предполагаем, исходя из Библии, из того, что Библия говорит, что человечество в целом выпало из этого вот Божьего замысла, пошло против него, взбунтовалось против него, и из-за этого человечество в целом, каждый человек в отдельности, поврежден, испорчен. И внутри каждого, внутри меня, возможно, и внутри нашего ведущего...
Возможно.
Возможно. Потому что я не могу судить другого человека, я не знаю, что у него сердце творится, но я доверяю Библии в этом. И поэтому предполагаю, что это так. То есть это самое зло. Оно есть. Вопрос, что с ним делать? Христианство не только утверждает, что человек вот это вот есть это зло, и это поврежденность, и склонность творить зло. Понимаете, этот человек может как раз ничего такого особо плохого не делать, но склонность творить зло, она в нем все равно есть. Да, и возможность проявиться, и она проявится. И христианство говорит, что есть исправление, есть искупление, есть возможность вот до этого корня добраться и принципиально что-то в человеке начать, по крайней мере, менять. Мы не утверждаем, что сразу все там исчезнет, привычки злые исчезнут и так далее, но мы утверждаем, что можно изменить направление движения жизни вот, по направлению к свету, по направлению к добру. И нельзя забывать также, что христианство заявляет, что в мире есть сила, осознанно желающая зла и помогающая людям это зло творить. Некоторые проявления зла в людях, да, невозможно даже объяснить их какой-то вот природной испорченностью. Можно объяснить только, ну, уже такой вот прямым влиянием чистого, беспримесного зла.
Ну, ты имеешь в виду сейчас бесноватость какую-то, да?
Или что-то? Да, да, я говорю о влиянии дьявола или сатаны, как мы его называем, в этом мире. То есть христианство, опять же, утверждает, что кроме вот этой вот нашей такой неосознанной иногда испорченности и злобности, есть еще и просто концентрированное зло, личностное зло, которое пытается влиять на людей.
Угу. Смотри, у нас есть два комментария взаимно противоположных. Один комментарий написала девушка по имени Татьяна. Я, к сожалению, не знаю, она христианка или нет. Скорее всего, нет. Я не берусь это утверждать, я не вижу просто анкеты ее. Она пишет, сейчас нет добра, одно зло, пишет нам Татьяна. Но есть и второй комментарий, прямо противоположный, от девушки, которая христианкой является, как раз-таки, я точно знаю. Она пишет, я бы не сказала, что добра совсем нету. Мы не причисляем себя к злым людям.
Ну, еще раз, я причисляю себя к природно злым людям. То есть я знаю, что сам по себе я могу натворить очень много зла. Я верю, что Бог, которому я свою жизнь поручил, можно сказать, посвятил, доверил, он это меняет, он надо мной работает, он меня удерживает зачастую от такого привычного какого-то зла и воспитывает в том, чтобы любить людей и стремиться делать только добро. Я не соглашусь с таким вот тотальным пессимизмом, то есть на самом деле, ну, очень печально, если вы видите только зло в происходящем вокруг. Это может быть такой некоторой, ну, драматизацией, такой осознанной, когда происходят какие-то очень печальные события, трагические события, то кажется, что, ну, просто вообще вот сплошная тьма кругом, и хочется сказать, что все, все пропало, ничего хорошего нет в жизни. Но это все-таки не так. В любой ситуации, самой такой страшной ситуации, в тех же концлагерях, да, были люди, которые жертвовали собой, чтобы помочь другим выжить, или там, заботились о слабых, или там, умудрялись своим надзирателям говорить о любви Божией или там как-то демонстрировать какие-то лучшие качества, а не такие вот отразительные. То есть даже если нам кажется, что обстоятельства – это сплошное зло, хотя это тоже, ну, всегда преувеличение некоторое, всегда есть немало и того, что как-то в нашу пользу, так сказать, или на добро идет. Но даже если обстоятельства мрачные очень, это не значит, что люди все вот вообще только зло и творят, и только о злом и думают, и вообще ничего доброго не делают. Всегда можно увидеть немало светлых примеров.
Угу. Еще один комментарий есть. С каждым добрым поступком зла в мире становится меньше. С каждым добрым поступком зла в мире становится меньше. Лично я с этим комментарием категорически не согласен.
Ну, по крайней мере, я не то, что этого не вижу. Понятно, что измерить количество зла в мире довольно сложно. У меня таких приборов нет. Но я не очень понимаю, с чего бы вдруг.
Но если мы даже классически рассуждаем на эту тему, да, вот, чисто отвлеченно рассуждаем просто, то если мы продолжим эту мысль до конца, будем последовательно в ней, то мы придем к мысли, что рано или поздно количество добрых дел будет настолько велико, что зла не останется совсем, вообще совсем.
Ну, если мы будем активно его делать, ты имеешь в виду, это добро.
Ну да, да. И это значит, что нам уже Христос не нужен, а это значит, что христианство вот, в принципе не имеет смысла.
А, понимаете, я бы сказал так. Если рассуждать именно с христианской точки зрения, то в себе, в своей жизни небольшая доля, ну, то есть некоторая доля правды в этом есть, в том смысле, что именно говорить о... я вот замечаю, допустим, в себе какое-то, ну, то, что я считаю злом. Ну, там даже не обязательно какую-то жестокость чудовищную или что-то. Ну, скажем, например, жадность. Да? Я понимаю, что жадность – это зло, что она причиняет много плохого и мне, и другим. И вот с этой жадностью в себе трудно бороться с самой по себе. Нужно делать что-то противоположное. Нужно расти в щедрости, чтобы победить жадность. Да, там, нужно расти, недостаточно как бы сдерживать в себе ненависть и гнев. Нужно поступать в любви. Почему Иисус говорит не просто там не ненавидь, да, а молись за проклинающих, там, делай добро вот тем, кто тебе какое-то зло делает и так далее. Потому что здесь нужно действительно побеждать зло добро. То есть такая фраза в Библии есть. И вот если говорить именно о таком ограниченном сосуде, как я, то здесь в какой-то степени можно Божьим добром вытеснять вот это вот природное или дьявольское зло. Если говорить о ситуации в мире, это, понимаете, это утверждение исходит из предположения, что количество добра и зла, оно какое-то конечное, что это какой-то вот такой ограниченный сосуд, в который помещается вот некое ограниченное количество добра и зла. Если добра становится больше, значит, зла становится меньше. Но это, тут нет, ну, как бы я не вижу никаких оснований так считать. А если зло не удерживать, оно будет распространяться бесконечно. Само себя оно остановить не может. И удерживается зло не нашими добрыми поступками, а исключительно тем, что, ну, пока Бог, не, во-первых, Бог не дает людям просто истребить себя и друг друга, ну и какой-то нашей физической немощью, там, тем, что жизнь наша конечна, тем, что мы не можем все сделать, что хотели бы. Вот. То есть само по себе то, что я делаю какой-то добрый поступок, или вы делаете, или наш слушатель делает какой-то добрый поступок, не уменьшает количество того зла, которое творят другие люди в этом мире, скажем так.
Угу. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию с Борисом Козыревым, пастором церкви Calvary Chapel или часовни на Голгофе. Мы сегодня говорим о том, рассуждая, или скорее он рассуждает, а я всего лишь поддакиваю, слушая мудрые разговоры Бориса, откуда в людях столько зла. Но ваши комментарии непременно нам очень важны, мы их прочитаем, и Борис их каким-то образом прокомментирует. В описании к этой трансляции Есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Нажимайте колокольчик под любым из видео там, чтобы получить уведомления о новом контенте. А вторая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно. Это плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, которых сейчас у нас уже ежемесячно несколько миллионов. И это ваш результат, друзья мои. Tales Media развивается только исключительно на пожертвования. Это не коммерческий проект, напоминаю вам еще раз. Мы продолжаем говорить о зле. Ну, окей, хорошо. Но если мы с тобой соглашаемся с тем, что зло там перманентно у нас присутствует, нас это не устраивает. Ну, меня не устраивает, что я жадный. Я тоже бываю жадным. Бываю завистливым, бываю ревнивым, бываю горделивым. Да всяким бываю на самом деле. И если с какими-то из этих характеристик я готов мириться, честно тебе скажу, да, опять же, по своей греховной природе, но то некоторые меня, мягко говоря, расстраивают. Мир предлагает нам какие-то всякие коучи, всякие штучки, психологическое консультирование, много чего еще, чтобы расстаться со своими негативными моментами. Но ты, как пастор церкви Кэллоуэлла Чэпелл, утверждаешь, что все это не работает.
А я это утверждаю не как пастор церкви Часовни на Голгофе, а как христианин, да, как человек, верящий Библии, верящий Богу. А, да, я считаю, что это работает. Нет, почему же? Это работает, конечно. Просто это все попытки, ну, понимаете, вот, допустим, лежит труп, он разлагается, он плохо пахнет, нам это не нравится, он выглядит плохо, нам это тоже не нравится. Можно его подкрасить? Можно. Можно как-то вот так вот там чем-то спрыснуть, чтобы он пах не так сильно? Можно. Это работает.
Холодильник положить его можно.
Можно в холодильник положить, заморозить, но тогда, как, ну да, он будет какой-то сильно такой закоченелый. Вот. То есть вот люди пытаются себя как-то либо заморозить, чтобы просто не делать чего-то уж очень плохого, либо подкрасить как-то, либо там чем-то таким спрыснуть, как-то, в общем, научить себя не так, не быть такими отвратительными. А христианство говорит, что это все безнадежные попытки, потому что труп все равно будет разлагаться. А для того, чтобы что-то изменить принципиально, нужно ожить, нужно чудо, нужно воскресение. Почему христианство не сводится к каким-то техникам и правилам воспитания вот этого дурного человека, плохого человека, чтобы он стал немножко получше. Христианство говорит о чуде, возможно, благодаря жертве Христа на кресте, благодаря его воскресению из мертвых, чуде покаяния, чуде принципиального такого вот возрождения, когда человек рождается заново, когда он воскресает из мертвых, и вот этот уже воскресший новый человек учится теперь жить непривычно. Есть в Библии эта история, когда Иисус Христос воскрешает Лазаря, да, и Лазарь по этому поводу ничего не мог сделать, люди ничего не могли по этому поводу сделать. Это мог сделать только Бог. То есть Христос, он говорит этому мертвому человеку, который уже 4 дня провел в могиле, и все говорят, давайте эту могилу не открывать, а то такой запах пойдет. Мало не покажется, он уже сильно сгнил. Иисус говорит, нет, давайте открывать, надо этот камень отваливать. Лазарю говорит, выходи. И Лазарь в этих вот запеленутых, как тогда хоронили, да, замотанный весь, он оттуда как-то уж, не знаю, выскакивает, вот так связанным там выпрыгивает. И тут Иисус говорит, а теперь вот его развяжите. Надо с него все это снять, чтобы он мог нормально дальше двигаться, мог нормально жить. Вот когда человек обращается к вере в Христа и воскресает из мертвых, в каком-то смысле, да, возрождается к новой жизни, он по-прежнему в этих вот похоронных одеждах, он по-прежнему, в общем-то, он мало отличается от трупа, которым он был до этого. Но он уже жив. Теперь надо заниматься тем, чтобы вот избавляться от этих привычных кладбищенских одежд и жить новой жизнью. Вот что-то подобное с христианином происходит, когда человек обращается к вере, у него остается множество привычек, у него остается множество склонностей, у нас есть все равно еще эта поврежденность, она до конца еще не исправлена. Это уже произойдет только когда мы встретимся с Христом. Но есть уже новая жизнь, новое начало, и мы учимся не воспитывать себя, чтобы сдерживать проявление этой греховности, а мы учимся именно жить другой совсем жизнью, новой жизнью. Вот это вот ответ, который христианство предлагает на проблему зла в этом мире. Ну, кроме того, что однажды Бог изменит и мир в целом. То есть пока это изменение лично в отдельном человеке, наступит момент, мы верим, когда Бог исправит и мир в его зле.
Угу. Спасибо. Жанна пишет нам, если я выбираю делать добро, то зла по логике становится меньше, чем если бы я делал зло. Чистая математика. Ну, вот давай, парируй этому комментарию.
Еще раз. Я согласен, в вашей жизни, вы в этот момент, когда вы выбираете делать добро, вы не делаете какого-то зла, в вашей жизни лично с вашей стороны его становится меньше. Но и даже я соглашусь, что иногда, ну то есть в какой-то степени, то есть это еще один стимул делать добро, все-таки когда мы делаем зло, мы сеем семена, которые приносят злые плоды, то есть не только мы сделали это зло, но еще и кто-нибудь решил отомстить или подражает нам и так далее. А когда мы проявляем к людям любовь, когда мы делаем добро, это тоже кого-то может побудить немного, ну, как-то по-другому поступать. То есть добро в чем-то тоже бывает заразительно. Но вы не можете гарантировать, вы сделали человеку добро. Ну, например, вы человеку там помогли материально. Добро вы сделали, добро. Вы можете с уверенностью сказать, как он распорядится вашей помощью? Не натворит ли он еще больше зла, да, чем сделал бы, если бы не помогли ему материально.
Слушай, я бы даже другой пример привел. Там, Чикатило пресловутый, да, у нас же есть mm-hmm. привычка такая. Последние два аргумента – это Гитлер и Чикатило, да, обычно. Mm-hmm. Но вот Чикатило был прекрасным семьянином, mm-hmm. как показывает, ну, расследование, да. Mm-hmm. Он был отличным мужем, отличным отцом, mm-hmm. но его отличность в отцовстве и в мужности не переставало делать,
не переставало не мешало
ему быть маньяком,
да. Зло, да. Но с другой стороны, не сказать, что там помогало, наверное, в тот момент, когда он занимался своей семьей, он не резал жертв, так что это тоже уменьшало. Но
его природа маньячная.
Природа не меняла. Природа его это не меняла. Наша, я так понимаю, что наша слушательница, она говорит не об изменении природы, а как раз о том, что просто ну вот сам, то, что ты занимаешься добром, это уменьшает то зло, которое ты мог бы сотворить или другие люди могли бы сотворить. Вот с первым я отчасти соглашусь, лучше заменять зло добром в своей жизни, да? А вот со вторым очень в слабости, потому что да, иногда это может быть таким, ну, каким-то примером для подражания или там подтолкнуть кого-то еще к чему-то доброму. Но далеко не всегда, и в каких-то случаях вы можете обнаружить, вы сделали добро и увеличили количество зла, которое, допустим, другой человек сделал. Или вы сделали добро и так возгордились этим, что решили, что теперь-то я могу творить все, что хочу, я имею право, я же доброе уже сделал какое-то, и натворили какое-нибудь ужасное зло. Я уж не говорю о том, сколько зла творится как бы во имя каких-то вот этих благих целей. То есть, когда человек считает, что я сейчас всем причиню добро, да, то есть вот догоню и причиню добро, неважно, в масштабах государства или в масштабах личной жизни, можно натворить, ну, то есть самые ужасные злодеяния зачастую совершались с мыслью о том, что вот я сейчас всем сделаю хорошо.
Угу. И все-таки, да, возвращаясь к нашему вопросу, что же делать, если меня не устраивает моя недоброта, я хочу от нее избавиться, как-то, не знаю, хочу сделаться хорошим человеком.
Ну, опять же, еще раз, как христианин, как человек, верящий Божьему Слову, Библии, я не могу обманывать и предлагать какие-то методики, техники или что-то еще. Я могу призвать человека, если он не верит в Христа, задумавшись о том, откуда это зло берется в нем самом. Да? То есть, если он хочет стать другим, то ему необходимо понять, что единственный путь к этому – это вот путь вот этого радикального изменения. Первое – быть честным с собой и перед Богом, то есть признать вот это вот зло, которое ты творишь, которое в тебе есть, и признать свою беспомощность, самое для нас сложное. То есть для меня было самое трудное, когда я вот понял, сколько во мне зла, при том, что в хорошей семье воспитан, вроде в принципе воспитан хорошо, в каких-то уж таких откровенных чудовищных там грехах не был замечен. Но когда я понял, сколько вот этого зла во мне, самое трудное было не это, а признать, что я сам с этим ничего не смогу сделать. Потому что я старался, я пытался исправить себя. А вот признав это, мы дальше можем увидеть, услышать, понять, что Бог готов помочь, что Он готов исправить нас радикальным образом изнутри, вот, преобразив нас через это покаяние, через веру, через рождение свыше. А дальше, на этом все не заканчивается, потому что дальше мы по-прежнему мы хотим быть лучше, чем мы были, и вот здесь уже нам нужно активно стремиться к добру. То есть размышлять, что есть добро, как я могу действительно помочь, как я могу проявить любовь и вот активно замещать привычное во мне зло тем добром, которое Библия нам предписывает.
Да, спасибо. Жанна пишет еще сообщение одно. «Был прекрасным, в кавычках, семьянином. Что-то сомневаюсь, какой пример он своим детям подал, в чем его хорошесть, еще непонятно». Дело в том, что Жанна, друзья, вообще другие, не только Жанна, но и другие друзья, уголовная практика нам показывает, то есть, ну, реальность жизни, что есть масса людей, которые совершали безумные, страшные поступки, и их матери, жены, дети не верили в то, что их мужья, дети способны были совершить это зло, да, потому что они были там заботливыми, любящими и прочее, прочее, прочее. То есть если мы берем этого человека в отрыве от того преступления, которое он совершил, он вообще прям белый пушистый чувак, да. Но вот он взял и убил бабушку, вот он взял и изнасиловал женщину или там еще что-то совершил непонятное, да. И да, учитывая эти поступки, он не был хорошим человеком, но при этом он был хорошим семьянином для своей семьи, заботливым отцом, любящим мужем, жертвенным в какой-то степени и прочее, прочее, прочее. Это одно другому никак не вообще не мешает.
Опять же, я думаю, Жанна права в том смысле, что как бы объективно оценивая, вот или там как Бог, наверное, смотрит, понятно, что человека, который даже вне семьи творит зло, нельзя считать хорошим семьянином, потому что в конечном итоге его пример, его там вот эта вот жизнь не была...
Это там... потому что его поймали, Борис. Его
конечно,
поймали.
Понимаю,
если бы
понимаю.
Его не поймали, то он был бы таким же прекрасным, тихим, скромным.
Я согласен с тобой, как бы мы об этом говорили, что да, что это вот в нас уживается каким-то вот этим вот, ну, с точки зрения Библии понятным, но с точки зрения рациональной непонятным совершенно образом, что человек может прекрасно себя вести в одной ситуации и чудовищные злодеяния совершать в другой. Иногда параллельно, практически в одно и то же время.
Ты так резко закончил, как будто бы у нас прорвалась связь.
Нет, я закончил свою мысль.
Окей, хорошо. Если бы мы с вами задались глобальной миссией остановить зло, то в конце концов поняли бы, что это бесполезно. А потому не надо пытаться делать то, что от нас не зависит. От нас зависит то, как мы поступаем. Пишет нам все то же Жанна.
Ну, я соглашусь, да. Мы не можем переделать этот мир, и люди, которые пытались искоренить зло в других людях, заканчивали обычно кострами, там, пытками, казнями и теми самыми концлагерями, с которых мы наш эфир начали. Да? Потому что невозможно, мы не можем силой...
Слушай, ну... Мы не можем, но у нас же есть, допустим, мы с тобой сегодня говорили много про уголовный кодекс, да? Угу. Он, может быть, не искореняет зло в людях, ну, не может быть, не искореняет зло, но он, по крайней мере, сдерживает его.
Конечно, многие люди
не совершают преступления, потому что не боятся.
Конечно, да. И наша позиция не должна быть здесь пассивной в плане того, что все равно ничего не поделаешь, пусть там зло идет своим чередом и так далее, мы только тут будем на себя как-то смотреть. Да, начинать надо с себя. Зло надо сдерживать, для этого существуют действительно какие-то институты, инструменты, и во многом просто уголовный кодекс, инструменты государства и общества направлены не на то, чтобы искоренить зло, не на то, чтобы исправить человека, на то, чтобы ограничить его в возможностях причинять это зло. Ну, как бы я благодарен за эти инструменты, потому что, еще раз, зло само себя ограничить не может. То есть оно будет распространяться до полного истребления всего и вся.
На этом я должен прервать тебя. Извини, пожалуйста, к сожалению, время закончилось, друзья. Но есть ответ. Христос, а Христе вам расскажут в церкви Часовни на Голгофе, где пастором служит Борис Козырев. Сейчас он быстренько нам скажет, где и как его можно найти.
Мы собираемся в соборе Святого Михаила, Средний проспект 18 на метро Василеостровская, на третьем этаже, в воскресенье в 11, в среду в 7 вечера.
Спасибо, что ты был сегодня с нами. Очень была интересная беседа. Спасибо. Всем вам, друзья, за комментарии, за лайки, за репосты тоже спасибо. Всем пока.
Всего доброго.
Верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.